Сегодня у нас будет беседа, которая обращена конкретно к братьям. В основании рассуждений хочется прочитать текст с книги пророка Малахии, со 2 главы, с 13 стиха до 16 стиха. «И вот, еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Поэтому наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа». Братья и сестры, у меня сегодня беседа. Я бы хотел обратить внимание на вот эту фразу. Что такое беречь дух и не поступать вероломно? Ну, кто-то, услышав вот это слово «вероломно», думает себе, ну как так? Можно ли это слово сегодня приравнивать к семейной жизни? Как это так? Может ли муж, любя жену, имея деток, поступать вероломно против жены своей? Что это слово «вероломно»? Ну, я вообще русским владею очень слабенько. И если я что-то в терминологии допущу ошибку, братья, кто понимает, вы можете смело меня поправить или добавить. Я понимаю так, что слово «вероломно», оно носит в себе такой смысл. Это ломать веру. Или другими словами, ломать внутренний мир человека. Или другими словами, унижать честь человека. Или наступать ногой на что-то святое и ценное. То есть, в моем понимании, почему Бог говорит, я имею против тебя? И мне бы сегодня хотелось вот порассуждать, а в каких вопросах, как мужья могут поступать вероломно? Случается ли это в жизни или нет? Друзья, сразу скажу, что тема этой беседы у меня возникла не просто как теория, я где-то что-то слышал и все. Это практика личных бесед с сестрами. То есть они где-то подходят, и где-то они, желая побеседовать, обозначают проблемы. И об этих проблемах они где-то говорят со слезами. И говорят, у меня нету сил об этом сказать мужу. А в это время мужу где-то свойственно, по своему незнанию, где-то по небодрствованию, не беря во внимание какие-то детали жизни, поступать женою вероломно, нанося этим самым где-то глубокие раны душе. И эти раны, бывает, остаются, как много сестер говорят. Мы живем с мужем как брат и сестра, а нету вот этих отношений, каких бы хотелось. И я допускаю, что мужья об этом где-то не подозревают и где-то обозначают проблему и говорят, у меня проблема в семье, не подозревая, что этой проблемой является именно муж, поступая с женой юности вероломно. Братья, мы порою не осознаем, какой огромнейший подарок Бог даровал нам, это жена. Я помню пример, когда один министр заехал на заправку заправить машину. И вот когда он пошел рассчитываться в кассу, возвращается, смотрит, его жена разговаривает с заправщиком. Он сел в машину и так недовольно говорит, а что ты с ним разговаривала? А жена так спокойно отвечает, это мой соклассник, мы учились в одном классе. А муж, желая как-то поддеть жену, говорит, да, ты, говорит, с ним так разговаривала, что такое ощущение, что ты жалеешь, что ты не вышла за него замуж, а за меня. Ну, так как бы в претензию жене предъявляет. И говорит, если бы ты за него замуж вышла, была бы женой заправщика. А жена, знаете, сориентировалась и так спокойно отвечает. Говорит, нет, миленький, ты ошибаешься. Я как была женой министра, так и осталась бы женой министра. Просто ты был бы заправщиком, а он министром. Братья дорогие, мы где-то с вами упускаем то, что Бог наделил нас огромнейшим даром. Это жена. И я где-то в глубине сердца понимаю, что если бы у меня не такая жена, как моя жена, мне бы, может, здесь не стоять. И где-то не участвовать в служении, и не быть где-то служителем, и много чего не иметь в жизни, только потому, что я не имел бы вот такой жены, как я сегодня имею. И действительно, где-то в глубине души осознаю, это ее работа, это ее мудрость. И где-то в душе осознаю и признаюсь, что слава Богу, что у меня такая жена. Братья, как порою мы этим недооцениваем, а хуже всего поступаем вероломно против той, с которой Бог даровал нам, чтобы мы жизнью наслаждались. И первое, на что хочу обратить внимание, это повседневная жизнь, то есть, ну, бытовая жизнь. Это то, что мы, с чем мы встречаемся каждый день. Книга Притч говорит нам о том, братья, мужья, что мы каждый день должны что-то делать по отношению к нашим женам. Братья, у меня к вам вопрос. Что мы должны делать каждый день, не упуская, может, не один раз в день, по отношению к нашим женам в бытовой повседневной жизни? Хвалить, да? Братья, я очень рад, что вы это знаете. Я убедился много раз, какое это благословение, когда утром, открывши глаза, ты скажешь жене что-то хорошее. И я ощущал, как жену вот это слово, оно даст ей прилив сил, оно ее окрылит. Она тут же встает и помчалась, как пчелка, и весь день на ногах. Почему? Потому что утром ты вместо какого-то упрека или ворчания, ты просто ей сказал что-то хорошее. Как это выразится? Притчи 31.28 говорит о том, что муж, тот, который вследствие того, что у него хорошая жена, сидит у ворот, он, сидя у ворот, хвалит жену. Он хвалит жену. Бывает, братья, как получается у нас? Я говорю практику своей жизни. Это то, что я когда-то в чем-то попадался, и больно мне было. Иногда бывает, пришед, уставший с работы, целый день не было, зайдешь в дом, и что первое кидается в доме, братья? Какой-то недостаток. Ну, бывает же так. И бывает, вот только пришел, уже вот глаза уперлись, что-то где-то кинуто или что-то недоделанное. И порой эта мелочь, она не дает нам увидеть все то, что сделала жена за целый день. Она сделала много. Она целый день до изнеможения передвигалась по дому с большой скоростью лани, делая то, угождая в том, что-то делая. А итог дня такой. Пришел муж, увидел какую-то деталь небольшую, и эта деталь затмила глаза. И вместо того, чтобы сказать ей: «Миленькая, как сегодня все хорошо у тебя получилось», а потом где-то невзначай добавить: «Ну там вот одно что-то было», ну невзначай как бы подсказать. Получается как? Да что это такое? Целый день сидишь дома, ничего не делаешь, и вот это ты не могла сделать, за этим ты не могла досмотреть. И вот эта милая лань, которая изнеможена в трудах, желая угодить, получает, садится, а потом пишет записку: «Братья, стоит бороться или нет? Может, опустить на все руки, махнуть рукой и все». Братья, это деталь. Но порой эта деталь, какую глубокую рану наносит в сердце. А потом ты, поворчав, зайдешь в спальную комнату вечером и будешь приближаться к жене, а у нее в ушах эхо этих твоих недовольств. Как это ломает честь человека? Как это где-то приносит страдания, переживания, трудностей? Я помню, в жизни Я себя вспоминаю. Я был грубым человеком, спортсмен. Занимался одним единоборством, таким спортом, серьезно, 9 лет занимался. И когда так воспитали меня грубым таким, очень грубым человеком. И вот когда я женился, я в жизни не замечал цветов. Вот идем городом, жена о цветах, а для меня это ноль. Я мог заметить машину. И даже когда мы женились, я жене первое время в подарок дарил дрели, перфораторы. Но так это было, братья, к своему стыду. И вот помню, мне 30 лет, я весь день был на работе, приезжаю домой, а жена ждет в коридоре, дети стоят. И у жены в руках букет роз. А в этот день у меня на работе были большие трудности. Я пришел такой разбитый, тяжело мне. И вот жена услышала, что заехал автомобиль во двор, выстроила деток в коридоре, сама стоит с букетом роз, улыбается, ждет меня. Я захожу в дом, и она смотрит на меня. Я на нее посмотрел, розы. И я, знаете, по своей крайней глупости сказал одну фразу, как я потом жалел. Я посмотрел устало и говорю, бурян как бурян. Братья, я смотрю, этот букет опустился. У жены поменялось лицо. Я понял, что я что-то сказал не то. Говорю, слушай, если бы ты мне купила там набор ключей, я бы больше радовался, чем этому букету. Я смотрю, я еще что-то не то сказал. Ой, я потом стал прощения просить. Взял этот букет. Она просто развернулась и ушла. Она мне ничего не сказала. Потом мы идем по городу. Она говорит, я бы тебе сказала что-то о цветах, да для тебя это бурян какой-то. Я понимаю, что проблема, беда. Я старался как-то выровнять, а у меня ничего не получается. Ну, я не реагирую на цветы, ну, что я смогу сделать? Ну, не реагирую, и все. И потом Бог мне помог один раз покаяться, очень серьезно. Еду я домой после работы ночью, и вдруг, не доезжая до нашего города, деревня, и там на деревне, в деревне примерно в 11 часов вечера останавливает меня мужчина. Ну, не просто останавливает, вышел вот так на дорогу, руки вот так поставил и не дает проехать. Я по тормозам остановился, он открывает дверь, сел и говорит, довези до города. Я говорю, а что случилось? Да, говорит, сильно спешу, довези до города. Ну, я довез его до города. Когда мы подъезжали в город, он говорит, слушай, у вас в городе есть цветочный магазин ночной. Если ты человек, отвези в этот цветочный магазин. Ну, думаю, ну, не скажу, что я не человек. Высади, значит, я не человек. Ну, ладно, везу. Жена звонит, ты где? Я говорю, я сейчас буду. Поставил трубочку. Отвез я его в магазин цветочный. А он шустрый такой, знаете. Только забежал в магазин, я развернул автомобиль. Он стоит с огромным букетом роз, вот так стоит. И опять я проехать не могу около него. Я остановился, он раз ко мне на сиденье с таким большим букетом сидит и говорит, ты где живешь? Я говорю, ну в этом районе живу. Он говорит, и мне туда, подвези, будь человеком. Ну и ладно, еду я. Только мы подъехали к перекрестку, мне налево домой, а ему направо. Он говорит, я тебя умоляю, отвези в деревушку, тут 3 километра, совсем рядом. Ну что это для тебя, а мне идти 3 километра пешком? Я думаю, откуда он попался на мою голову? И такой настырный, знаете, и так вот, ну такой психолог, вот давит меня и все. Ну ладно, думаю, что это 3 километра? Жена звонит, я говорю, я сейчас буду. А это уже сейчас, уже почти час прошло. Я его везу в эту деревню, заезжаем в улочку, такая узенькая улочка, он говорит, останови меня здесь. Я ему остановился, смотрю, взад далеко ехать. Думаю, пойду в конец улицы, развернусь и вернусь назад. Только я поехал в конец улицы, возвращаюсь, он с букетом вот так стоит на дороге. И не пускает меня. Я уже, знаете, внутри взмолился. Думаю, Господи, избавь меня от этого человека. Что это за нападение такое? Он садится ко мне в машину и сказал мне одну фразу, которая пронзила меня. Знаете какую? Он говорит мне, моя любовница не была достойна этих цветов. Возьми, говорит, подари ее своей жене. Друзья, меня пронзила мысль. Чужой человек дарит цветы любовницам. Чужой человек дарит цветы моей жене. А я это никогда не делал. Мне так стало больно. Думаю себе, вот это да. Какой-то вот такой вот залетный в моей машине обличил меня насквозь. Подари жене. Скажи, что это от меня. Я думаю, если вот это да. Уже час ночи. Звонит жена, ты где? Я говорю, сейчас буду. Приезжаю во двор, а она, видишь, что я отвечаю что-то так, засекречено. Не спит. Я заезжаю во двор машиной, она выходит. И вдруг я выхожу с машины с огромным букетом роз. Друзья, она стоит. Я подхожу, даю ей цветы, она не берет. Говорит, что с тобой случилось? Ты здоровый. Что беда какая? Что случилось? Что за беда? Я говорю, да все нормально, не переживай, все нормально. Я говорю, бери розы. Она не берет. Опять повторяю, что с тобой случилось? Я помню, в слезах попросил у нее прощения. Друзья, думаю себе, сколько стоит букет роз? Летом это копейки. Но, друзья, эти копейки, это бывает серьезно. И бывает, мы где-то мужья, огромные суммы денег можем вот так вот неразумно пропустить. Я не говорю где-то на плохое, но где-то не пободрствовали, в что-то попали и пропустили деньги. Я думаю себе, задремал я, попал в яму, разбил колесо. 1000 гривен не надо отдать за колесо. Я вынимаю, отдаю за это колесо 1000 гривен. А бывает за букет цветов, который принесет радость. Отдать этих 20, 30 или 50 гривен, как это жадно. Как это жадно. Братья, это деталь. Но порой словом можно нанести такую рану. Я просил у жены прощения, миленькая, ты меня прости. Но вообще сейчас в жизни у нас так жизнь пошла, что у нас большие теплицы. Я ей потом подарил на первый случай 10 тысяч петуний. Вот так двигается между стеллажами. А я ее несколько раз сфотографировал. Ну, да красота такая. Вот расцвело 10 тысяч петуний, и она между ними. И мне приятно. И я полюбил цветы. Даже стройку оставил, перешел на цветы работать. Вот мы с ней сидим и работаем все в цветах. Все в цветах. Братья, казалось бы, вот небольшие детали в повседневной жизни. Но как они могут влиять на нашу жизнь, на наши отношения. Еще небольшая деталь. Иногда приходят сестры и жалуются, и говорят, такой муж скупой, такой скупой. Вот надо ехать на общение. Я бы хотела какие-нибудь сандали или туфли новые. И вот это у него надо, говорит, просить, просить и просить. И сколько надо просить, и превращаешься в какую-то цыганку, которая вот так вот выпрашивает, вымаливает, а он еще так. Нет, никакие туфли я тебе там не куплю или еще что-то. Братья, какая это глубокая ошибка. Как надо быть внимательным и, посмотрев на одежду жены, предложить ей сказать, миленькая, я тебе хочу вот это платье купить. Даже можете на дорогое обратить внимание. Она же скажет, да слушай, нет у нас денег, я перебьюсь и в этом. Но пусть эта инициатива будет ваша, братья. Будьте вы инициатором что-то предложить, что-то купить, оказать в этом внимание. Да, может она не согласится, видя, что есть больше нужды, важнее нужды. Но не допускайте того, чтобы жена клянчила, просила, а вы твердо говорили нет и нет. Знаете, у нас жизнь так идет, что и жена, и я стараемся одежду носить очень долго. Меняем одежду только тогда, когда меняется комплекция тела. Или там, ну, бывает, что-то там порвется или запачкается, так что выстирать нельзя. Но я так испытал в жизни. Стараюсь где-то время от времени предложить ей что-то купить. Давай, может, вот это тебе купим или это. И скажу, братья, с практики. Из 10 вещей, что я ей предлагал, 9 она отказалась. Всю одну пришлось купить. Но вот этот факт, насколько он важен, это тоже деталь. Но она имеет порой, братья, серьезное влияние. На третье, что хотелось обратить внимание в таких повседневных моментах. Братья, никогда не надо допускать того, чтобы высмеять жену, сказать в адрес жены что-то, какую-нибудь иронию или то, что бы могло ее унизить на людях. Братья, этого делать никогда нельзя. Это большая ошибка, когда братья это допускают. как порой надо внимательным быть к физическому состоянию жен. Зубы, внешность, здоровье жены. Насколько это внимательно нужно относиться к этому. Я думаю себе, вместо того, чтобы действительно отказать себе в чем-то, а отдать деньги, поменять жене эти коронки на нормальные. Вот, а я, что я сделал? Что я этим сделал? Друзья, поступил нехорошо, поступил вероломно. Иногда мужья допускают до того, что жены болеют. Когда жена говорит, мне плохо, он говорит, миленькая, молись Богу, я верю, что Бог тебя исцелит. Вместо того, чтобы жену к врачу отвезти, он говорит, у меня вера есть, что Бог тебя исцелит. Один брат говорит, вот когда ты будешь болеть, вот тогда верь, что Бог тебя исцелит. А жену исцелять своей верой не стоит. У жены должна быть своя вера. Ты поменяй жене зубы, ты позаботься о здоровье жены, позаботься о внешности жены, чтобы действительно она почувствовала в жизни, что она для тебя лучше всех жемчугов. Братья, насколько это серьезный вопрос. И как порой в этом положении. Я был в одной семье, смотрю, сестра подает нам кушать на стол, а у нее на руках трещины такие, что можно спичку вложить в эти трещины. Я вот посмотрел, она в шлепанцах, а у нее на одной шлепанце капли крови, трещина на ноге. Я помню, как рыдал один муж на похоронах жены и все время повторял фразу, как я не ценил. Плакал и рыдал, как я не ценил. Да, жена умерла. Бог отозвал. Почему? Может быть, ты о ней не заботился, может, ты ее не ценил. И Бог забрал. Раз она не нужна, заберу. Братья, как порой мы в этих вопросах поступаем опрометчиво и неправильно. На второй вопрос, что хочу обратить внимание, это духовная жизнь. Послание Ефесянам, мы читаем такие слова, что там идет сравнение о том, что мужу глава Христос. И вот как Христос относится к церкви, так должен и муж относиться к жене своей. А как Христос относится к церкви? Христос духовно церковь питает, укрепляет, поддерживает. И муж как глава, на нем лежит полная ответственность за духовное состояние жены. Я помню, когда я женился, я пришел из мира, а моя жена – это дочь служителя. Служитель хороший, брат, богобоязненный, хорошая семья. И вот я думал, что я женился, и у меня такая жена, что у нее духовный запас и багаж такой, что мне хватит до конца жизни. Я буду работать, ездить, а она просуществует. Короткое время я убедился, что я глубоко ошибся. Она дочь служителя, с детства верующая, даже... Ей не было 14 лет, когда ей преподали в церкви крещение. Даже она была печатная точка на дому. И она 14 лет участвовала в деле печатания. Она бумагу скупала по, ну знаете, подросточек. Никто внимания не обращает, а бумаги на издательство много надо было. И вот она ездила в соседние города в 14 лет после школы, бумагу скупала. И это было секретно. Никто не знал. И я думал, вот это да. А прошло время, я смотрю. На нее она сделала поступок. Я думаю, как она так могла поступить? Я с мира, я бы так не поступил. Она дитё верующих родителей, она так поступает. Но как я был в заблуждении, что у нее духовный запас большой. Оказывается, нет. Оказывается, я священник в семье и должен нести о ней духовное попечение. Я должен утром прочитать слово, которое укрепит мою жену. И это слово поможет ей духовно держаться в бою, держа домашние позиции до вечера. А вечером или днем я должен вновь прочитать слово. И мы должны порассуждать вместе. Я должен знать мнение жены об этом слове, как она думает, правильно подтвердить, это неправильно, поправить в чем-то. Братья, это голова. Голова не та, что стучит кулаком по столу и говорит, ты уж не забудь, что я священник в семье. Я приведу два примера из нашей жизни. Один отрицательный, а другой положительный. У нас родилось пятеро деток. И вот когда жена забеременела шестым, эта беременность была очень тяжелой. Она после 2 месяцев беременности почти пролежала в постели всю беременность. Она очень сильно болела. Очень сильно болела. У нее болезнь была, у нее расширение вен. Но расширение вен там, что вот ребенок развивался и все больше и больше запутывался в венах. Циркуляция крови плохая. У нее слабость, потеря сознания. Мы не можем знать, в чем. Врачи что-то лечат, что-то стараемся делать, молимся. Приедут братья, совершат молитву с Елея помазанием, встанет через короткое время. Опять болезнь. И вот 6-й, 7-й месяц она вообще в больнице. Я ее посещаю. И вдруг врачи, один врач понимает, в чем дело. Ставит диагноз, как-то он там дошел до того, что это будет проблема, и вызывает жену и говорит ей: надо срочно, срочно прекращать беременность. Срочно. Это был 7-й месяц. Ну, точно определить, 7-й или 8-й, трудно было. И он говорит: надо срочно прекращать беременность. Ребенок увеличился такой, что он уже сильно двигается внутри. И любое движение ребенка – это обрыв вены. И тогда не спасем ни тебя, ни дитя. Надо срочно операция. Я прихожу к ней, она плачет. И говорит: что делать? Соглашаться на операцию, не соглашаться? Что мне делать? Братья, в этот момент я был в таком состоянии, что у меня не нашлось для нее утешения. Я говорю: я не знаю, что делать. Я не нашел для нее какого-то, я видел, что она разбитая. Но я не нашел себе духовных сил какой-то дать ей совет. Укрепить ее духовно. Я ушел с больницы, и вдруг мне врач звонит, говорят: закончилась только что операция. Я испугался: как операция? Мы же не давали согласия, ничего. Они не разбирались. Они пришли в палату на носилки, в операционную, и прооперировали. Получилось так, что 6-й наш ребенок пожил 2 дня и умер. Жена в реанимации. 7 дней она была между жизнью и смертью. Ее спасали. А мы с детьми хоронили сына 6-го. Это были трудности большие. Но в этих трудностях, братья, я был не готов как священник. Я не был готов к этим трудностям. У меня внутри было возмущение. У меня внутри много было вопросов к Богу. Когда братья говорили: Ваня, как ты? Я ничего не мог сказать. Я был разбит полностью. Жена умирает, дитя не стало. А у нас дети такие: 4, 3, 2, 1, 1. Вот с такими детьми. И у меня вопросов много, непонимания. Братья, я не был готов как священник. Меня эта проблема застала полностью врасплох. Бог оказал милость. Вот жена вернулась домой. А потом прошло еще короткое время, опять жена заболела. Мы опять не могли установить диагноз. Мы к врачам одним, другим, третьим. Вот не можем установить диагноз. Но мы молимся, в посте пребываем. И вот одна ночь, ей очень плохо стало. Я смотрю, она вся стала синяя. Вдруг задыхается. Глаза закатились у нее. Я забегал туда-сюда, говорю: что сделать? Может, скорую вызвать? Может, ей лекарство какое-то дать? Знаете, что она мне сказала? Она шепотом сказала: позвони братьям-служителям, пусть помолятся. Я смотрю на часы, 1:00 ночи. Как звонить? Братья отдыхают. Кому звонить? Я говорю: может, я скорую позову или лекарство дать тебе? Она говорит: позвони братьям, пусть братья помолятся. Братья, я не смог 3-й раз сказать, что я скорую вызову, хотя я не был готов звонить братьям. У меня вера была слабее, чем у нее. Она говорит: братьям звони. Я взял телефон и в 1:00 ночи стал звонить. Поднял одного брата, 2-го, 3-го. Даже, знаете, это на сердце легло позвонить моему дяде в Прибалтик. Он тоже пресвитер. Я знаю, богобоязненный, скромный служитель. Я звоню ему и говорю: дядя, помолитесь. У нас беда, трудность. И знаете, удивительно, пока я закончил звоночки, смотрю, жена стала дышать, появился румянец. Я, знаете, думаю, если бы я позвонил на скорую, мы потом на другой день узнали, что у нее, ну, узнали и болезнь, и она, и поставили диагноз. И врач сказал, посмотрел на жену, на меня и сказал, знаете, что сказал? Что, говорит, у нее был предсмертный какой-то кризис. У него, говорит, был вчера предсмертный кризис. Мы испугались. Это неожиданно для нас. Братья, я думал так. Если бы я звонил в скорую, пока бы приехала скорая, братья, что могло бы быть? И вот состояние такое. Позвони, братья, есть вера, что молитва братьев, она поможет. Молитва веры исцелит. Братья, как это важно, как порой наши жены, они разбиты духовно, их некому поддержать, с ними некому помолиться. Иногда братья говорят, жена говорит, что мы не будем пятого ребенка иметь. Почему так? Да потому что она одна стоит перед проблемами, трудностями. Она духовно настолько ослабела, что ее вера не способна принять шестого ребенка из рук. А кто виноват? Братья, священник, тот, который должен следить за духовным уровнем жены, который должен внимательным быть, а на каком уровне моя жена способна, имеет ли она руку веры, которую бы брать благословение из руки Господней. В нашей жизни был такой период, когда у нас родилось пятеро деток, а мы жили при молитвенном доме, где было очень тесное помещение. Маленький коридор, маленькая кухня и две маленькие комнатки. И у нас пятеро деток. Постоянно стечение народа. В доме нету ни воды, ни канализации. И газа нету. Жена носит воду в ведрах. В ведрах воду выносит, носит дрова. Трудные были условия. И где-то жена сильно, сильно она вот так вот упала духом. И говорит... Если будет шестой ребенок, я не выдержу. И она говорит, ты по служениях, а я руководитель молодежи, ответственный за благовестие. То с молодежью, то на благовестие. То с молодежью, то на благовестие. То еще какие-то поручения братьев. И жена говорит, тебя нету дома, а я не знаю, что делать. Ты по служению, ты там радуешься, а я здесь. Я, братья, понял, что в семье начинается проблема. Как-то Бог положил на сердце, я говорю, знаешь что? Ты пойми, что я не смогу за свои деньги сейчас вот так вот быстро поменять жилье. Но есть у нас небесный Бог, которому мы вместе с тобой служим. Давай мы эту нужду так с верой принесем Богу. Просто скажем, Господи, ты видишь, что это жилье маленькое, у нас не за что купить другое, я не поеду в Москву на заработки, я не оставлю, не могу оставить служение, Бога боюсь. Ну а здесь заработать не могу. Давай мы пойдем таким путем, путем веры. Попросим у Бога дом. Я видел, что она не соглашалась с этим, но мы молились. Братья, чудо произошло. В соседнем городе, где я сейчас живу, произошло большое наводнение. Этим наводнением смыло целую улицу домов. И на этой улице осталось 3 или 4 дома. И вот эти дома продавались... За копейки. Я вам скажу, я в городе купил дом 10 на 10 с пристройкой 4 на 9, с гаражом, бетонный двор, виноградник, сад и еще один участок с фундаментом за $5000. И то я денег этих не имел. А этот хозяин мне сказал, ты заезжай с семьей, живи. А когда заработаешь, отдашь мне, все равно мы туда, в этот дом, не вернемся. Братья, как мы со слезами благодарили Бога. Это где-то месяц после вот этой молитвы. И жена поняла, что вот этот путь веры, это сильный путь. Это мощный путь. Это ближайший путь к достижению и решению любого материального вопроса. Но, друзья, на этот путь веры нужно стать священнику семьи, а потом станет жена. Так у нас появилась и машина. Вот за неимением времени, друзья, можно было бы много что перечислить, что у нас появлялось. Но сейчас, я вам скажу откровенно, порой, когда нам что-то надо, я даже не знаю, как жена с детками склоняется. И они, идя путем веры, просят, Господи, у нас вот это или это нужда. И бывает, приеду домой, а дети говорят, папа, ты знаешь, что мы вот это у Бога попросили? Вот это мы у Бога с мамой просили. Братья, это путь веры. Это благословенный путь веры. Но на этот путь веры должен стать священник, должен стать глава, подражая Иисусу Христу. Братья, иногда жизнь наша устроена так, что мы в течение дня физически изнаживаемся, теряем силы. И порою в порыве этих всех проблем мы готовы жене сказать много отрицательных комплиментов. А потом настает вечер, и мы начинаем приближаться к жене. Начинаем ее обнимать. И вот тут, друзья, происходит вероломство. Получается, внутренний мир жены протестует, а мы берем должное. Потому что у нас есть в этом потребность. А жена бывает долго не может уснуть. Почему не может уснуть? А ей больно, а ей тяжело. Она где-то не скажет мужу: слушай, как ты со мной поступаешь? Подходят сестры и говорят: я не могу. У меня болит поясница. У меня болит голова. Мои нервы на пределе. Дети, семья. Братья, какое-то заблуждение, что болезни жены — это от много детей. Братья, это неправда. Организм жены, рождая дитё, он обновляется. Бывает, жена один раз, другой раз, третий раз, пятый раз. А потом смотришь, жена нервничает, повышает голос. А потом упреки в адрес мужа. Почему нет уважения к мужу? Так как она тебя уважать будет, когда ты с ней вероломно поступаешь? Братья, может, это грубо, но это практика. Братья, как в этом надо быть осторожным. Одна сестра подошла и плачет, и говорит: что мне делать? Муж во сне называет имя другой. И это было не один раз. Это уже много раз повторилось. Что мне делать? Братья, написано так: наблюдайте за духом вашим, храните дух ваш и не поступайте вероломно против жены юности. Бог жену нам подарил. Это несравненный огромный подарок. И для меня жена — это венец. Это венец, это украшение мое. И обманывать себя, что я буду хорошо выглядеть, когда жена будет угнетаемая, братья, это неправильно. Я приведу последний пример и буду заканчивать. Вы уж простите, что я так затянул время. Я рос в неверующей семье. Мой папа и мама были неверующие. Когда мне было 18 лет, мы в один день принимали, папа, мама, я, сестра и брат, мы принимали крещение в один день. Но мы росли в неверующей семье. И вот случилось так, что когда у нас было четверо детей, неверующая семья, но было четверо детей. Два мальчика и две девочки. Мальчик-девочка. А потом сейчас поменялось еще девочка и мальчик. Сейчас нас шестеро. То есть после покаяния еще двое детей в старости. Бог посетил нашу семью. Но случилось так, что при рождении третьего ребенка у моей мамы при расширении таза вышли кости в тазе. Вот эти в суставе здесь наверху. Они выскочили и назад не вернулись. Мне тогда было примерно 6 лет. Мама от меня старше всего на 18 лет. Я так подсчитываю, ей было 24-25, пусть 26 лет. Мама стала тяжело ходить. Но почему-то, я не знаю, почему они не обратили на это внимания, через 2 года она рождает еще девочку. И после рождения девочки мама вообще почти перестала ходить. Мама стала очень сильно хромать. Молодая, на мой взгляд, очень красивая. И мама перестала ходить. Молодой папа. Вот я наблюдаю, папе это больно. Вот, например, приведу вам пример. Мы были неверующие. В той местности, где мы жили, проводились балы. Бал. Что такое бал? Это семья идет, семейные идут на танцы. Устраивают столы. Совхоз, в котором мы жили, был очень богатый. Председатель в центре столы поставит и объявляет бал. Аппаратура, угощение. И вот вечером все мужья берут под руку своих жен и около нашего дома идут на бал. А у папы жена не может ходить. И друзья заходят и говорят: что, Ваня, пойдешь на бал? Он говорит: нет, я не хочу идти на бал. Братья, я видел отца. Я видел, как он это говорил. Я слышал, как много раз подходили его друзья и говорили: слушай, ты молодой, да брось ты ее. Есть же красивые, хорошие. Да брось ты, она ж инвалид, это ж пожизненно. Братья, я это слышал. Потом настал такой момент нашей жизни, что папа, ну мы так жили зажиточно, хорошо. Папа берет деньги и пошел по Советскому Союзу искать клинику, чтобы маму лечить. За огромные деньги он договаривается в одном институте, это было два института в Советском Союзе, которые могли сделать такую операцию. Операция сложнейшая и в то время даже очень дорогостоящая. И вот мама едет на операцию. И вот мое детство прошло так, что я свою маму помню, ну, такой большой час времени я свою маму помню в постели, больной. Примерно 6-7 лет я ее как запомнил. Потом операции, проходили операции. Например, операция. Разрезают ногу полностью от колена, в районе колена, выше колена отрезают кость. И под другим углом, то есть с этой стороны яблочка уже нету, оно стерлось. Под другим углом вставляют сустав на место, ставят пластину, это все блокируют. И маму привозят так вот. И мама год лежит. Потом пластину снимают. Мама второй год лежит. А потом другая нога. Опять мама год лежит. И вот мое детство прошло в том, что мы сами себе кушать варили. Папа на работу, а мы сами себе кушать варили. Сами себе одежду утюжили, смотрели друг за другом и ухаживали за мамой. Вот так прошло мое детство. И я наблюдал за папой. Я сильно наблюдал. Я сильно боялся, чтобы папа не кинул маму. А предпосылок было много. Я был свидетель, как говорили: «Да брось ты ее». Мы были неверующие. Но потом мама встала на ноги. Мне уже было тогда лет 18, когда это все. Мама стала ходить. А через 2 года мама уверовала. И опять родила еще 2 детей. И опять таз расширился, и кости назад не вернулись. Сейчас мама ходит на палочках. Она родила еще 2 деток. Пошла на жертву такую, серьезную жертву. Потому что Бога любила. Сейчас мама инвалид. Но, братья и сестры, как мне приятно наблюдать за тем, как папа любит маму. Он любил ее и любит. Он никогда ей ни одного упрека не сказал, что ты мне жизнь испортила. Что из-за тебя я вот так вот. Что я ни одного бала не посетил или еще что-то. Он никогда маму не упрекнул. И вот эта гармония в отношении между родителями, она в моем сердце фундамент заложила. Какой фундамент? Никогда не поступать вероломно против своей жены. Я еще был не женат, но я в сердце положил, какая бы ни была жена, какое бы у нее состояние ни было, какое бы у нее внешность ни было, но в сердце положил желание любить жену и никогда не поступать вероломно. Братья дорогие, пусть Бог благословит каждого и пусть поможет в жизни жить и поступать так, чтобы мы не поступали вероломно. Господь говорит, что я гневаюсь за это. Господь говорит: претензии, ты заставляешь обливать жертвенник слезами, я не приму жертву из руки твоей, потому что ты поступаешь вероломно против жены юности. Братья дорогие, пусть Бог поможет каждому из нас наслаждаться жизнью с той женою, которую Бог подарил каждому из нас. Слава Ему за все. Аминь.